Восток, Запад. Непридуманная история.
Мир вам, друзья! Вы слушаете очередной выпуск передачи «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня он посвящен той стороне нашей действительности, когда мы избегаем пафоса, ну, к счастью, большинство людей так и происходит, когда мы думаем себе очень скромно и не встаем в позу. Есть такое выражение одного знаменитого английского писателя: «Как важно быть несерьезным». Потому что сейчас время моды на показной позитивизм, такое бодрячество. Никто не склонен признаваться в слабости, в растерянности, в отчаянии. Никто не склонен смеяться над собой. И потом лишь суициды и прочие страшные вещи обнаруживают, что на душе на самом деле было плохо, но люди вот не показывали этого, а как-то вот по-другому себя вели, что никому мы ничего не должны, и мы ни перед кем не повесим носа. Это тоже такой вид нескромности и вид пафоса. Вот об этом сегодня хотелось поговорить.
Смердящих осторожно называли сильными духом.
В отличном настроении быть каждый день совершенно не обязательно, чтобы жизнь воспринималась объемной, целостной. Можно и горевать, и впадать в ярость тоже можно, провести в субдепрессии конец октября, да запросто, у меня почти каждый год тоже так. Мыслить светлыми, позитивными мыслями тоже не обязательно. Периодически думать: все достало, всех убью — нормальный рабочий процесс. Глютен нормальный, лактоза. Чтобы делать великие дела, не обязательно быть энергичным экстравертом. Замученные интроверты и меланхолики тоже бывают с огоньком. Не обязательно иметь модельный рост и вес, чтобы тебя обожали муж, дети и морская свинка. Не обязательно бегать марафон, если не хочется их бегать. Можно ходить, а можно танцевать, плавать, играть в снежки. Покупать абонементы в спортзал тоже не обязательно. Совсем не обязательно всех любить эмоционально. И вообще уж не обязательно всем нравиться. Христос даже наоборот говорил: горе вам, если вы всем нравитесь. Не обязательно не делать ошибок, знать все на свете и никогда не попадать в дурацкие ситуации. Не обязательно впечатлять всех на свете и иметь репутацию самого ценного сотрудника. А еще не обязательно обливаться холодной водой, покупать одежду капсулами, медитировать, получать третье высшее, заводить собственный канал в Телеграме. И что самое приятное, не обязательно слушать тех, кто знает всю правду про эту жизнь. Вот это и есть свобода, спонтанность и счастье. Быть просто самим собой, когда не надо умирать на каждом холме и читься заменить Бога. А что значит быть серьезным и сосредоточенным? Это значит быть отмобилизованным, готовым к нападению. Но разве это хоть сколько-нибудь похоже на покой? Да нет. Покой – это сон, это расслабление, это радость и мир, это доверие и счастье. Либо доказать себе, людям и Богу свою крутизну, ну, это не покой, это гордыня. Причем самое худшее, псевдодуховное – это вообще не простота, это спесь. А настоящее бодрствование человека, христианина, это с радостью принимать вот тот покой и счастье и мир от руки отцовской, чтобы не впасть в гордыню преуспевания, исключительность, эксклюзивность, особость, духовная спесь, остаться скромным, обычным и никем больше. Есть всякие трескучие фразы, я их ненавижу, любой пафос, любую выспренную речь. Держаться надо проще и естественнее. Сейчас очень много тех, кто желает быть детьми царя. А вот по делам очень мало рабов, ничего не стоящих. Служащих Христу без надрыва, будничность с удовольствием. Ну, можно и без удовольствия. Не важно, что ты в отдельный момент чувствуешь. Важно волевое решение быть на этой стороне, на стороне добра, на стороне Христа. Осознанно, как вот какой-то обет, как просто решение, серьезное взрослое решение. Вообще-то единственный шанс спастись от рода развращенного сего, как говорил на своей первой проповеди после пятидесятницы апостол Петр. Канва преуспевания, какой-то удачи, какой-то отмобилизованности, эти 64 зуба, вот это просто конкретно убивает человека. И единственный шанс остаться нормальным, это быть не до конца серьезным в этой лишенной всякого смысла гонке.
Человек одну половину жизни делает глупости, а вторую думает о них.
поговорят мои визави из Питера, хорошо вам знакомый Михаил Неволин, и из Ярославля Ирина Савинова, музыкальные фрагменты Высоцкий и Дмитрий Тихонов, и он еще в конце немножко так себя тоже вякнет, вам понравится. Итак, после музыкальной паузы слушаем. Михаил Неволин, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, конечно, когда человек все время серьезный, это как-то выглядит немножко странно. С другой стороны, вот тут, Владимир, вы говорили, что не надо, не обязательно ходить там в спортзал, еще куда-то. Но я-то считаю, что все-таки желательно бы ходить в спортзал, потому что это тут не столько о серьезности дело, сколько просто о заботе о себе и особенно о своих близких, потому что, ну, все-таки больше шансов, что мы не станем обузой. Но вообще, конечно, вот серьезная такая физиономия – это далеко не признак мудрости и ума. Так почему-то считается, что вот мудрые такие люди, они вот все ходят с такой серьезной физиономией, очень серьезные и так далее. Но, на мой взгляд, люди, которые напускают на себя такой вот нарочито серьезный какой-то вид, да, они выглядят скорее нелепо и довольно смешно. Вот обычно это забавно, знаете, когда вот, ну, явно это вот такая суровость или какая-то серьезность, она такая явно, ну, напускная, да, вот это, ну, какая-то самый такой пародийный, да, уже пример, это помните фильм этот, как он там назывался, «Карнавальная ночь», там вот этот, ой, как же его фамилия, Огурцов, по-моему, там вот, ну, вот Ильинский его играет, вот он там все время, такие у него фразы там что-то, я сам шутить не люблю и другим не позволю, вот он ходит с такой очень серьезной физиономией, что, в общем, вызывает скорее смех, улыбку и, ну, забавно. Понятно, что это все утрировано, понятно, что это такая комедия легкая, но вот такие люди попадаются, вот мне попадались, конечно, может быть, не в таком уже нелепом виде, как в кино в этом, но вот такие вот постоянно такие вот какие-то мрачно-серьезные. Вот несерьезность подразумевает в том числе, что я вот допускаю вполне, что я вот не являюсь каким-то таким, знаете, пророком, не изрекаю истину в последней инстанции, что вот я вот все время прав. Да нет, вот несерьезное отношение к себе, это значит, что я могу вполне и ошибаться. А если этот человек так вот он ведет себя настолько серьезно, что он все время так вот глаголит какую-то истину, с ним просто неинтересно общаться. Ну, сами готовы вот общаться с человеком, который вот все время какие-то провозглашает такие лозунги, все время прав с его точки зрения, все он всегда знает. Да с ним просто неинтересно, ужасно скучно. Вот умный человек и такой человек интересный, что ли, с которым интересно, он всегда должен уметь как-то посмеяться над собой и так далее. Потому что, ну, несерьезно, что называется, относиться к своей персоне. Потому что вот такие люди, именно вот они и располагают к общению. К ним как-то вот, ну, подсознательно, что ли, тянешься к таким людям. Вот я помню, на моей жизни много таких умных людей попадались, да, там профессора всякие, доктора наук. И вот очень много было таких вот, ну, несерьезных людей, так на первый взгляд, да. Вот я помню, один у нас такой был, к сожалению, он уже ушел из жизни, он постоянно все время шутил, с ним было всегда легко, он так и со студентами, и материал хорошо люди запоминали. И в общем, какой-то такой был, знаешь, ну, это не то, что там как-то он свой в доску парень, да, понятно, что он был уже пожилым человеком, а там, ну, сколько там студенты, это все-таки молодые очень люди, но все равно как-то с ним было легко, вот он мог и посмеяться там, и какой-то анекдот при случае рассказать, и это вот здорово, то есть он какой-то такой вот производил впечатление, вообще, если бы вы там где-нибудь с ним, не знаю, в электричке там или в метро встретились, вы бы, наверное, и не подумали, что это там вообще очень известный человек в своих кругах, там, и профессор и так далее. Просто вот, ну, надо уметь иногда и подурачиться. Вот с детства самого, да, ведь нас тянет к таким людям, мы хотим дружить с такими легкими людьми. А вот легкость-то в общении, она как раз в том числе и подразумевает такое вот не очень серьезное отношение к себе. Поэтому вот это несерьезное отношение, на первый взгляд, несерьезное отношение к себе, а точнее, я бы сказал, такое здравое отношение к себе, оно и самому, в общем, так легче жить, и с тобой людям гораздо будет приятнее общаться, когда ты не слишком серьезен.
Ой, Ваня, смотри, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего, Ваня, размалеванный, и голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань.
Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.
С
сама намазана, прокурена. Гляди, дождешься у меня. А чем болтать? Взяла бы зин, в антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинься, зин.
Ой, Вань, гляди, какие карлики. В джерси одеты, не вшивьют. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань, такую дрянь.
Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, зин, приятель был с завода шин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, зин.
Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики. Нет, я ей-богу закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань.
Уж ты бы лучше б молчала бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же эту майку, зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, зин?
Ой, Вань, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или вонарешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
Ты, зин, на грубость нарываешься. Все, зин, обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, зин, все время тянете в магазин, а там друзья, ведь я ж, зин, не пью один.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Здесь Михаил упомянул слово, которое, наверное, более подходящее к нашему эфиру, чем несерьезный, серьезный, мрачный. Эллочка Людоедка, помнится, говорила по каждому поводу «мрачный тип», «мрак». Такое красивое, смаченное слово, и я вспоминаю, как многие мои знакомые иностранцы в интервью говорили, да и так в беседах, что в маршрутках там где-то еще они видели скопление людей, томичей, они мрачные. В Кузбассе чуть веселее, но веселее там, потому что больше пьяных. А в общем, человек одновременно российский и трезвый, это скорее мрачный. Ирина Савинова, город Ярославль.
Входит в планы Бога наше умение шутить, любить шутки, воспринимать, создавать их. И старое это занятие, вот даже если брать античную драму, там сколько трагедий, обычно привыкли думать, что там трагедии. А Аристофан написал уйму прекрасных комедий с хорошими названиями. «Лягушки», «Облака», «Всадники». И это 5-4 век до новой эры. Всегда были шуты, скомороки. Некоторые рисковали очень сильно. И их шутки были на грани дозволенного, но как-то им этот номер сходил. И они этим пользовались. Всегда были кукольные театры с этим Петрушкой. Даже был церковный театр. В Средневековье и в Западной Европе, и у нас был театр на паперти, театр на площади. Он как бы представлял обитателей неба и преисподней, и праведников. И, кстати, внутри церкви тоже был театр. И там были созданы специальные технические машины, которые вверх и вниз поднимали праведников и жителей преисподней. Исполнители, товарищи из преисподней, всегда были самые талантливые. Они настолько заразительно показывали их безобразное поведение, и обязательно они его показывали в смешном виде. И люди начинали в церкви хохотать. В результате этого понадобились трактаты, чтобы стала уместная роль юмора в определенных пропорциях церкви. А в церковных школах даже учили элементам актерской игры. И был даже специальный трактат Ланга. Церковь пользовалась театральным искусством, и в нем обязательно были эти элементы серьеза и юмора. Я помню, как мы в школе, не то в конце шестого, не то в начале седьмого класса, проходили фон Визина «Недоросли». Педагог раздал нам по ролям. Мы не могли буквально репетировать. Мы смеялись на ходу до упаду. В конце концов, даже некоторых выгоняли из класса. А комедия-то написана в 1782 году. Кстати, в школе мы прошли и сатирическую комедию, и «Горе от ума», и «Ревизор», и «Женитьба», и «Плоды просвещения» у Толстого. В «Ревизоре» Гоголь уже осуществил свою тайную мечту. И вот так, видимо, распирало от возможности юмора в театре. Ходил и говорил, ну дайте мне какой-нибудь сюжет, и я всю Россию переверну. Пушкин ему и подбросил. Он как-то попал в карантин, когда ехал в Москву, там уже у него намечалась женитьба, а ехал он из материнского поместья под Нижним Новгородом. Попал в карантин, а он же прекрасно одевался. На каком французском языке говорил? Ну, в общем-то, вел себя, надо сказать, пикантно для такой провинции. Все приняли его за ревизора. Там были какие-то, видимо, похожие даже ситуации. И вот Пушкин ему это рассказал. О, беременный юмором Гоголь использовал вовсю. И «Женитьба» тоже. «Плоды просвещения» — это для своего времени. Но все равно вот, читать, например, смешно. Я даже не ожидала, что у Льва Толстого такой юмор. Лирическая комедия — это, ну вот, «Тургеневский месяц в деревне». 19 век — это царство неводевилей. Зритель так хотел смеяться, так хотел отдыхать все вместе, невзирая на лица, что эти водевили, такие типа «Беда от нежного сердца», «И все коту масленица», они были особо любимы. Человек выходил из театра, отдохнувший, как с курорта. Последние десятилетия, конечно, у всех на уму и в ушах с легким паром, «Служебный роман», «Старый Новый год». Кстати, это были тоже пьесы. Как только соберутся, начинают травить. Врачи свои анекдоты, студенты свои, инженеры свои, ну и так далее, чиновники свои. Помните, книга была такая «От трех до пяти». Ну, вот недавно один человек собрал некоторые письма детей от 4 до 10, по-моему, лет, письма Богу. Вот я несколько пяток прочту. Например, Светлана 2 класса пишет: «Господи, может, я могу тебе чем-то помочь?» А Аркадий тоже 2 класса пишет: «Я с ней 2 года ходил в садик, целых полгода учился в 1 классе, и вот однажды она мне заявила: мы с тобой разные человеки. Ты представляешь, Господи, я хуже, чем умер!» А Верочка из 3 класса пишет: «Хочу, чтобы в молодости я жила хорошо и счастливо, а в старости можно только счастливо». Алекс 4 класса: «Что я хотел попросить у тебя? Ай да ты сам все знаешь». Стасик 2 класса: «Боженька, а душу-то ты мне вложил, мою или чью-то?» Ляля со 2 класса: «Давай договоримся. Господи, я верю в тебя, а ты в меня». Напоследок совершенно еще умиление. Андрюша с 1 класса пишет: «Не бойся, Господи, я с тобой». Вот так же с улыбкой умиления смотрит иногда на нас Бог. Умиляется, забывает там наши ошибки какие-то, косяки, несовершенства. Видит в нас какие-то лучшие вещи, которых он добился от нас, что они есть у нас, что мы их освоили, и умиляется. Я думаю, так.
Спасибо большое. Это была Ирина Савинова, город Ярославль. Смешливое оно с детства. Вот Гоголь обладал таким детским характером, и про него рассказывают, я много читал, что он сам уморительно рассказывал. То есть он умел, когда был в духе, это бывало, конечно, не всегда, но когда он был в духе, он мог такие вот сцены, что называется, своими длинными пальцами, своим длинным носом показывать, что люди просто по полу валялись. Ну и про него самого очень смешно говорили, когда он куда-то приезжал, потому что он был очень чудаковатый человек, такого своеобразного склада характера. Например, однажды его встречали в Киеве, там, ну, как всегда, хлебом с солью, собралось дворянство, губернатор. Он заскочил, взглянул на одного человека и тут же выскочил. Все в недоумении, как так, Николай Васильевич, послали делегацию. А он единственное требовал, чтобы к нему прислали этого человека. И от него за большие деньги требовала его прекрасная такая жилетка. Вот он любил разные жилетки со звездами, там, с павлинами. Вот он увидел какую-то необычную зеленую жилетку, и вот он говорил, не войду в Киев, пока мне ее не предоставят. И он сам был смешливым, и он умел уморительно рассказывать, и про него очень смешно часто говорили разные вещи. Но что касается нытиков, сегодня программа-то посвящена больше им, в религии очень много нытиков тоже. Не только вот в городах, где люди живут зажиточно, они всем и всеми недовольны. В древние времена эти нытики, ропотники получали по 40 лет пустыни от Бога. Да и сейчас получают. И, конечно, это ропот от гордыни и от того, что человек живет как кум короля. Очень мало ноют люди по-настоящему страдающие. Те прибегают к Богу и к людям с просьбами, те стараются как-то понизить тон, что называется. Даже по себя погонюсь, я нытик, да. Но когда у меня сильно болят зубы или спина, моя жена и все мои, так сказать, кто на работе, все замечают, я веду себя великолепно. А вот когда я ни в чем не нуждаюсь, вот с меня бывает тоже и гордыня, и спесь, и многое другое. Всех обличаю. На каждого готов накинуться и каждого готов искусать.
Некоторых спасти от виселицы может только электрический стул.
Мой дружбан хочет жить на Джамайке, круглый год ходить в шортах и в майке, слушать музыку регги, играть в бадминтон. Но говорят ему умные люди, жить не стоит во власти иллюзий, даже там тебя достанет Армагеддон. Все дороги исхожены, пути изрыты, все мечты до могилы, а дальше что? Небеса уж 2000 лет как открыты, приглашают войти, но не хочет никто по барабану. Хочет жить на Джамайке, бесшабашно гонять на спортбайке, попивая мохито и ганджу куря. Но говорил ему пастор МакАртур, слишком много ты ставишь на карту, свои лучшие годы растратишь зазря. Все маршруты изучены, клады открыты, все понты до могилы, а дальше что? Небеса уже 20 столетий открыты, приглашают домой, но не хочет никто. Даром не надо. We'll be right back. Джамайке. У него мастерская в сарайке. Чинит к яхтам моторы, грешит на судьбу. Говорит, хоть и вылезь из кожи, в целом мире одно все и то же. Нету рая нигде, наше счастье в гробу. Все пластинки запилены, тексты забыты. Все труды до могилы, а дальше что? Небеса еще будут недолго открыты. Вот закроются, не достучится никто. Все пластинки запилены, тексты забыты. Все труды до могилы, а дальше что? Небеса еще будут недолго открыты. Вот закроются, не достучится никто. Hasta la vista!
Михаил Неволин, город Петербург, пожалуйста.
Ну, что касается такого несерьезного отношения или юмора, у меня он всегда был такой с детства какой-то очень мрачный, ну, в том плане такой черный скорее юмор. Я помню, у меня там был скандал в школе, значит, где-то в классе в девятом или что-то. Там нас заставили писать сочинение там по русскому или по литературе, я уж не помню. Надо было что-то типа не кем быть, а описать какую-нибудь профессию, там, кем бы вы хотели быть. Мы сказали, вы можете не обязательно писать, вот куда вы, ну, реально там, вы просто что-то вот любую выбираете и описываете. И я что-то ничего умея не придумал, значит, написал, что вот, ну, я хочу быть этим, как кочегарник, теплотехник, или как он, в крематории, значит, вот. И начал описывать, что вот там, значит, я, в общем, как-то так вот. В общем, какую-то, я уж не помню, что я там написал, но мне это показалось довольно забавно, но это не показалось совершенно забавно там, этому учителю, там что-то меня, помню, директору таскали там, на предмет, что я там, это, не являюсь ли я каким-то скрытым садистом или что-то такое, поэтому я потом с тех пор начал немножко поосторожнее со своими шутками юмора, потому что, ну, иногда... Ну, бывает, там куда-то и занесет. Ну, вот, знаете, что касается вот какой-то вот мрачности или такой серьезности излишней на улицах у нас, это, кстати, не только у нас, вот в Финляндии то же самое. Вот, если приезжают из Америки в Финляндию, тоже говорят, а что тут как-то все суровые такие, суровые какие-то. Ну, это просто, я думаю, естественно, потому что надо быть вот как какой-то такой вот в естественной среде, естественно, себя вести. Вот так же будет, например, нелепо постоянная какая-то улыбка, да, вот, например, в нашей культуре ходить там в маршрутке где-нибудь ехать и улыбаться. То есть это вот в зависимости от того, где ты находишься, так и надо себя и вести. Это как-то я спокойно воспринимаю. Вот правильно вы сказали, что в христианстве вот эта такая нарочитая серьезность, она еще более актуальна, потому что ну, почему-то есть такое вот установление, я не знаю, откуда это пошло, то есть вот никаких оснований ни церковных, ни в традиции церковной, ни в Священном Писании, нигде этого нет, но почему-то считается, что вот праведник – это вот такой человек непременно с постной физиономией должен быть. Вот он такой вот погруженный в себя и такой мрачноватый ходит, такой желательно еще какой-нибудь немытый, небритый, вот это вот, значит, он ведет такой праведный образ жизни. Вот почему – непонятно. Хотя, скорее всего, ну, все наоборот, потому что ведь даже если мы читаем Евангелие, о таких… ну, вот таких показных, что ли, вот фарисеях довольно много написано, которые стоят там как-то демонстративно, молятся с какими-то серьезными лицами. Это совершенно никак не связано с верой человека, на самом деле. Вот этот вид, он скорее отталкивает, да, то есть отпугивает. Я скажу честно, что такие люди скорее отпугивают вообще от церкви, от веры, там, от Христа. Унылые лица вообще как-то не очень привлекают. Ну вот в таком обществе просто как-то не очень хочется оказаться, и потом как-то им не веришь, да, вот когда человек говорит, что он, вот он, значит, как-то счастлив с Богом, он обрел там какую-то новую жизнь, спасение, а ты смотришь на него, что-то он все время ноет, все что-то не так, все не так, думаешь, что за такая у него новая жизнь, какая же у него была тогда старая, если он сейчас в этой новой, как он утверждает, счастливый, себя так мрачно чувствует, тогда вообще, наверное, было там, не знаю, он в слезах каждый день ходил. Ну вот человек, который воспринимает себя слишком серьезно, он, как правило, знаете, имеет такое завышенное мнение о себе. Мне кажется, это всегда вот связанные вещи, а это неприятно. Человек, когда слишком много о себе и высоко думает, этого, в общем, как-то скорее отпугивает. Надо просто быть, я считаю, собой. Не надо быть более серьезным, чем ты есть. Не надо быть слишком каким-то таким раскованным и смешливым, беззаботным, если... Ну, в общем, у тебя на сердце сейчас тяжело, не надо там изображать из себя тоже какого-то весельчака. То есть, любая фальшь, она заметна. Ну, не знаю, наверное, есть какие-то такие отдельные талантливые актеры, которые очень хорошо играют, но в основном это довольно заметно, когда вот человек начинает на себя напускать вот такую ложную или такую показную праведность, показную серьезность. Надо, ну, быть проще, быть естественно. Это и себе лучше. Вот вы поймите, я вот тоже как-то, как и любой, наверное, человек, иногда пытаюсь на себя какую-то маску вот такой серьезности одеть. И от этого устаешь. Это просто, ну, немножко утомляет. Надо все время как-то вот думать, как бы там что-то не выдать из себя, там как-то не показать с какой-то нелепой стороны. И, в общем, это отвлекает огромное количество сил, времени. Надо просто быть проще, естественнее. И, в общем, это всегда будет здорово. Да, вот я в заключение уже своего выступления напомню всем нам, наверное, известный, помните, там фильм про Мюнхгаузена, там, помните, такая фраза хорошая: «Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа». Вот там такая есть фраза замечательная. Она вот очень как ничто подходит тут к нашей сегодняшней теме, к нашей сегодняшней передаче.
Спасибо большое. Это был Михаил Неволин. Что касается черного юмора, я тоже к нему тяну, что называется, всеми фибрами. Черный юмор, он на самом деле самый смешной, потому что смех физиологически — это не стоявшийся испуг. Вот, например, когда вас щекотят, это вот организм принимает как нападение же, поэтому мы смеемся. А что касается того, что верующие, особенно верующие в евангельских направлениях, побаиваются, так сказать, юмора, основания все-таки есть. Не только в Швейцарии Жан Кальвин гонял, но и апостол Павел отметился. Он написал, что смехотворство неприлично святым. Он, видимо, имел в виду тоже каких-то специальных людей, как вот Ирина рассказывала, что при царях были шуты, видимо, что-то такое. Радость и хорошее настроение, оно неизбежно приводит к свободе, и оно неизбежно приводит к покою. Человек напряженный, действительно, ему трудно смеяться, и он не будет смеяться, потому что он все время врагов выискивает. А это есть, к сожалению, признак, так сказать, не очень глубокого ума на самом деле. Фридрих Ницше однажды очень грандиозную фразу сказал, что верующий мечтает о вечной жизни, но с ума сходит, как пройти вечер воскресенья. Я тоже, кстати, замечаю, что самый скучный день недели – это вечер воскресенья. Действительно, приходишь в собрание, немножко поспишь, и потом буквально не знаешь, чем заняться. То есть скука и пафос, и серьезность, и такая псевдонабожность, к сожалению, очень связаны. Враг ли человеческий это делает, или мы сами последуем каким-то плохим примером, я не знаю, как это происходит. Но вот за собой тоже это замечал, что касается людей вот набожных, серьезных, по-настоящему рвущихся на небеса, те, которые в самом деле верят, скажем так, воцерковленные, там еще по-другому говорят. Все-таки они есть и серьезные, очень даже в детстве у нас были мальчишки такие, в самом деле. Но все равно их всегда можно было вызвать на улыбку и на смех. Их всегда можно было вызвать на радость. Но если не радоваться уже людям, которые почитают себя, ну, спасенными, кому еще радоваться-то? Поэтому давайте проходить тяжелые времена, которые, может быть, настают, и все ближе нам это заметно, проходить с радостью, с великой радостью, когда впадаете в разные искушения, так апостолы советовали. Уж как этому удавалось. Ирина Савинова, как говорится, по ваш последний выход, одевайте маски.
Самые плохие дела делают люди, у которых серьезное лицо. Изречение Пушкина, что муза, прости Господи, должна быть немножко глуповата. Он написал это в частном письме Вяземскому. Авторы рассказывают об этом немножко в разных транскрипциях. Поэзия должна быть глуповата. Или еще как-то по-другому. Но во всяком случае, они понимали концепцию о том, чтобы конкретные стихи Петра Вяземского, которые Пушкин просто по-дружески критиковал, они из этого целую теорию вывели, что она должна быть немножко глуповата. Ну, кому как это помогло, я не знаю. хочу обратить ваше внимание на природу использования юмора у Антона Павловича Чехова. Особенно в раннем, вы знаете, он же себя так и называл, Антоша Чеханте, и свои всякие хохмочки выдавал. Так вот, друзья вспоминают, что по обыкновению все сидели, обычно, когда за чайным столом, и смеялись, так как там был Чехов. Там, где был он, нельзя было оставаться скучным. Как никто, он умел выбирать, передавать любые человеческие настроения. Он прославил эти сцены резко противоположными характерами из бытовой жизни и обязательно пересыпал блёстками своего чистого юмора. И все одно делал не просто как тонкий художник с тонким вкусом, но как человек, знающий секрет авторской власти над сердцем артистов и зрителей, что это такой манок, юмор, что без этого зритель заснет в зале или уйдет в буфет. Вот Станиславский вспоминает, но я хочу сказать, что Константин Сергеевич Станиславский, он первый ставил пьесы своего современника Чехова. Именно Чехов ему отдавал свои пьесы. Правда, первую «Чайку» он отдал было в Петербурге. Там не удалось, какая-то неудача была, он очень переживал. И потом, когда он стал работать с Станиславским, пришла его слава. Так вот, когда Антон Павлович готовился писать пьесу «Вишневый сад», ну, это уже последняя пьеса, 1904 год, да. И Станиславский говорит, что он жил в нашем домике, в имении моей матери, Любимовки. И рядом в семье наших соседей жила англичанка, гувернантка, такое маленькое худенькое существо, двумя длинными девичьими косами в мужском костюме. И благодаря такому соединению не сразу было разобрать ее пол, происхождение и возраст. Так вот, она обращалась с Антоном Павловичем просто за панибрата, что очень нравилось ему. Встречаясь ежедневно, они говорили друг другу ужасную чепуху. Чехов уверял англичанку, что он в молодости был турком, что у него был гарем, что он скоро вернется к себе на родину и станет пашой, и тогда выпишет ее к себе в гарем. Якобы благодарность, ловкая гимнастка-англичанка прыгала к нему на плечи и, усевшись на них, здоровалась за Антона Павловича со всеми проходящими мимо. Она снимала его шляпу с его головы и кланялась ей, приговаривая на ломаном русском языке: «Длатьте, длатьте, длатьте». При этом она наклоняла и голову Чехова. Знак приветствия тот терпел и наслаждался этой, казалось бы, детской сценой. Те, кто видел «Вишневый сад», узнают в этом оригинальном существе прототип Шарлотты, вот этой соседки. Так он не забывал всегда что-нибудь уникальное, смешное, где он видел в жизни или там общался, ввести в свои произведения. Старался по возможности уходить от открытых, тяжелых сцен. Очень редко он все-таки к этому прибегал. Был такой факт, что Станиславский, как постановщик, как актер, играющий Гаева в «Вишневом саде», не сразу понял упрек Чехова после генерального просмотра. Дело в том, что Чехов-то больной человек, чахотка. Он в Москву редко приезжал. Они к нему приезжали в Крым, в Ялту. Он приезжал к ним в Севастополь, где были гастроли, там все-таки рядом. Им было очень важно знать его мнение. И вот после генерального просмотра он вдруг не сразу понял упрек Чехова, что театр ошибся, уведя его пьесу в мелодраму, чуть ли не в трагедию помещичьего круга. Оказывается, сам-то Чехов, драматург, был уверен, что написал веселую комедию «Вишневый сад», а на чтении все приняли пьесу как драму и плакали, слушали ее. Это заставило даже Чехова думать, что пьеса его непонятно провалилась. Он говорит: ну послушайте, не «Вишневый сад», а «Вишневый сад», объявлял он и закатывался смехом. И в первую минуту Станиславский говорит: я даже не поняла, о чем идет речь. Но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук «ё» в слове «вишневый», то есть стараясь его помощью обласкать прежнюю красивую но теперь уже ненужную жизнь, которую он со слезами, ну, разрушал в своей пьесе. Он говорит, я написал комедию. Посмотрите на заглавный лист. Ну, на этот раз Станислав сказал, что он понял тонкость. Говорящая пьеса. Потому что если говорить «Вишневый сад», то да, это деловой коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но «Вишневый сад» дохода не просит. Он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет, цветет, но для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Конечно, жаль уничтожать его, но надо, это же земля. С одной стороны, он сочувствовал уходящим людям, а с другой стороны, он понимал, что никуда не денешься, все равно к этому все придет. Чехов его, в конце концов, убедил. И вы знаете, вот советский театр, вот что парадоксально, но почему-то тянулся к первой редакции «МХАТа» гастроли в Ярославле. Я помню, я была, ну, может быть, в каком-то классе, там, может, в пятом, шестом. Я пошла на спектакль «Вишневый сад» гастроли «МХАТа». Сидим мы, я помню, я в ложе сидела, и вот началась эта нежная мелодия. Сцена открывается прекрасно. Тогда ставили все спектакли в мизансценах художественного театра. Такая же выгородка, такая красота, утро, дверь. И вдруг входит Раневская, Тарасова тогда. Сад мой, детская моя, милый сад мой. Я вижу, мама стоит за той яблоней. И зрители плакали. Она так это делала. Ну-то я сейчас ее изображала, но мне, конечно, ничего не вышло. Но я вам намекнула, Тарасова, где бы она не гастролировала, где бы эта пьеса Московского театра не шла, как только входила Тарасова и говорила эти слова, зал обрушивался аплодисментами. Всем было дорого то, что теряла Тарасова. А Чехову было недорого. Ну, может быть, дорого, но... Ну, что же делать? Это прекрасно. Вот Станиславский пишет, говорит, до сих пор еще существует мнение, что Чехов поэт будни серых людей, пьеса его печальная страница русской жизни. Но почему-то эта характеристика Чехова так резко противоречит моим представлениям и воспоминаниям покойного. Я вижу его гораздо чаще бодрым, улыбающимся, чем хмурым. Несмотря на то, что я сдавал его в плохие периоды болезни, там, где находился больной Чехов, чаще всего царила шутка, острота, смех и даже жалость. Ну, кто лучше его умел смешить или говорить глупости с серьезным лицом? Кто больше его ненавидел невежество, грубость, нытье, сплетню, мещанство и вечное питье чая? Кто больше его жаждал жизни для культуры? В чем бы она не проявлялась. Всякое новое полезное начинание, зарождающееся ученое общество или проект нового театра, или библиотеки, или музея являлось для него подлинным событием. Тоже в его пьесах среди полной безнадежности 80-х и 90-х годов прошлого века то и дело загораются у них светлые мечты у его персонажей, бодрящие предсказания о жизни через 200, 300 или 1000 лет, ради которой мы все должны теперь, казалось бы, страдать. Но все-таки мы знаем, что тогда будут новые изобретения, благодаря которым будут летать по воздуху об открытии снова чувства. А заметили ли вы, как часто при исполнении пьес Чехова и в зрительном зале раздается смех? Да такой звонкий, веселый, какой мы не слышим, ну, на других спектаклях. А когда же Чехов берется за водевиль, то доводит шутку просто до размеров уморительного буфа.
Мы с улыбкой прощаемся с прошлым, по нашей программе, я имею в виду. Так говорил Чехов, так учил. Последнее шутливое такое, я уже, кажется, однажды говорил, замечание про Твардовского. На одной свадьбе сидел, тоже там пафосом веяло. Любви, там, да-да-да. Ну, он так помахал рукой, говорит, ну, в общем, что, без поножовщины. Я желаю всем нам расставаться с прошлым, расставаться с плохим и не лелеять это. Делать это как Чехов. Действительно, он когда умирал, он выпил шампанского и спокойно сказал немцу: «Я их штербе». То есть, вот он, как врач, понимал все абсолютно, но при этом не мрачнел, не ныл, не тосковал и, в общем, вел себя довольно-таки своеобразно. Это не всем дано, конечно, это нельзя присвоить, это, ну, понятно, это так случилось. Повезло человеку, нам, может быть, чуть меньше. Но я скажу, если у вас по-настоящему случится горе, по-настоящему, не, вот, не выдуманное, извините, не мелкие бриллианты, а настоящее горе, вы даже сами удивитесь своей выдержке. Каждый может быть как Христос, каждый может быть как Чехов, каждый может быть как другие достойные люди, потому что все мы ноем, всем переживаем, как правило, всегда из-за ерунды, всегда по мелочам. Вот в этом есть и мелочность нашего времени, и мелочность всех претензий.
А как говорят ученые, в нашем мозгу есть системы, формирующие эмоциональное состояние, вот в том числе центр удовольствия. Функционирование всех систем обеспечивается специфическими веществами, медиаторами. И вот когда человек сделал что-то, что объективно является благом для него, например, добился поставленной цели или преодолел сложную ситуацию, решил неразрешимую дилемму, сотворил какое-либо произведение искусства или сделал научное открытие, то вот эти медиаторы вырабатывают повышенное количество так называемых эндогенных опиатов, и человек испытывает удовольствие, радость, блаженство, удовлетворение. То есть это такое мощное средство, стимулирующее нас развиваться, расти, достигать чего-то. Но можно пойти коротким путем. Можно взять какое-либо химическое вещество, которое в мозгу превратится в заменитель естественных наших природных опиатов. И эта химия также возбуждает систему положительных эмоций и позволяет достичь сходного результата. Беда только в том, что вся эта химия, как вы знаете, быстро развивает в человеке крепкую зависимость, от которой избавиться, ну, для многих совершенно невозможно. Человек становится рабом алкоголя, то есть алкоголиком. А в Новом Завете написано, что алкоголики, они Царство Божьего не наследуют. И вот о тех парнях, которые не наследуют Царство Божие, Юрий Лоза споет нам свою замечательную остроумную песню.
До открытия магазина целых 25 минут. А здоровые мужчины полчаса ждут как тут. Терпеливые мужчины уж давно стоят и ждут. Все похожи, как родные братья, те, что на одно лицо. Ждут они, когда позволят братьям водочку,
наливочку,
пивко.
Я все это на себе испытал. Так что я говорю как человек, который полностью в курсе дела.
Всем до свидания, спасибо.
Восток, Запад. Непридуманная история.